работает. Хорошо, тогда до перерыва мы говорили о том, что 1525 годы это было очень сложно для Лютера, потому что слева, справа люди ушли. И один из проблем, с которым сталкивался Лютер, это была проблема с гуманистами. До этого поддерживали Лютера реформации и так дальше. А уже в 1525 году они ушли из Лютера. Причина была в том, что в 1924 году Эразм Роттердамский писал книгу о свободной воле. 24 годы книга Эразма о свободной воле. И Лютер сказал, нет, Эразм Роттердамский, он сказал, что цель христианской веры, в принципе, это только этика, да, чтобы люди жили красиво, да, это цель религии. Тогда вы видите, что очень большая разница здесь между Лютер и Эразм. Да? Для Лютера цель христианства – это то, что мы найдем к Христу, что Он наш Спаситель, что мы через Него оправдались перед Богом. Да? Это цель нашей веры. А Эразм сказал… ну, это все интересно, но это не так важно. Самый важный момент, чтобы человек жил хорошо. Чтобы он жил по правилам, по закону и так дальше. Это надо. И вот это богословие о Христе и все, что там было точно и так дальше, это очень высоко для обычных людей. Нам, в принципе, вот это не нужно. Тем больше, Лютер перевел Библию на немецком языке. Сказал, важно, чтобы все читали Библию, потому что Библия – это авторитет, да, в церковь. Без Библии мы никуда не идем. А Эразм сказал, ну, видите, Библия – это очень трудная книга, и вот такая толстая. Поэтому, ну, Библия это хорошо для священников, это хорошо для богословов, но для обычных людей ну, зачем? Да, там возникает больше вопросов, чем ответов. Поэтому, ну, людям дать Библию в принципе не надо. Да, и это второй момент, где Эразм очень отличался от Лютера. Это первый момент, что нравственная жизнь очень важна, важнее, чем понимать спасение. И во-вторых, Библия – это для ученых, это для проповедников, но это не для обычных людей. Это тоже Эразм Роттердамский сказал. И третий момент – Эразм Роттердамский отвергал учение первородные греха. Он сказал, что человек имеет свободные воли. Человек может просто выбирать хорошего или плохого. Если человек выбирает плохого, значит, что он что-то не понимает. Им надо лучше объяснить правду. Если человек понимает, если мы хорошо объясняем, он выбирает хорошего. Поэтому мы видим, что здесь полный конфликт, да, на разные места между Эразмом Роттердамским и Лютером. Насчет нравственности. Нравственную жизнь. Мы еще видели, что для Лютера цель христианства был именно ответ на вопрос, как я найду милостивого Бога? А для Эразма, как жить правильно? это даже вопрос возникает, значит, насколько Эразм Роттердамский еще проповедовал христианство. Да, если речь идет только о том, что жить нравственную жизнь. Потом вопрос Писания. Да, если Писание является самым высшим авторитетом в церкви, как может говорить Эразм, что обычным людям не надо? Затем вот эта женщина, которая там читает Библию, почему ее это не надо? Да? Это уже ну, вот такой элитный человек, Эразм Роттердамский, да, который говорит, ну мы понимаем, обычные люди не понимают, им не надо. Но самый главный вопрос для Лютера, это был вопрос свободная воля. А Лютер сказал, как мы уже видели, у человека нет свободной воли, у него рабственная воля. Значит, что Лютер приводит пример, как лошадь, и говорит, что на лошадь может ехать человек, да? А душа, сердце человека, это как лошадь. И на нем сидит или Бог, или сатана. Да, и говорит, что у человека свободной воли нет, вообще нет. Если управляет его жизнью не Бог, тогда извините, тогда сатана. Да, нет такого, что человек вот такой нейтральный, и потом посмотрим, да, или послушает Бога, или послушает сатана. Вот такой выбор не существует. По самом деле... Мы грешники. Значит, как сказал Иисус фарисеям, ваш отец сатан, сатана. Да? Почему он так сказал? Потому что люди отвергали Сына Божьего, отвергали Спасителя. Да? Тогда Иисус сказал, извините, да, если вы меня не примете, значит, что сатана ваш отец. Очень много людей до сих пор думают, что есть вот такая средняя возможность, да, что, ну, там есть Бог, там есть сатана, а я здесь. И я посмотрю, да, чуть-чуть так, или чуть-чуть без, ну, я сам. А Лютер сказал, нет. Напомните пример лошади, да, что на лошадь всегда есть который ездит, райдер. И это или Бог, или сатана. Разум сказал, люди вот это не понимают. Лютер говорит о свободе человека. Ну, смотрите на вот эти крестьяне, да, они сделают бунт. Значит, меня прав. Обычные люди ничего не понимают. Если они слышат от Лютера слово «свобода», они делают бунт. Если мы им дадим Библию, они говорят, а нам священников вообще не надо. Нам ничего не надо. Поэтому лучше об этом молчать. Пусть люди сидят там в церковь и ничего не понимают, это еще лучше, чем то, что они понимают и потом злоупотребляют. Это было мнение Эразма. Поэтому он в конце концов сказал, критика Лютера интереснее, но мы все равно остаемся в церкви. Мы не уходим из-за церкви. Это было очень печально для Лютера, потому что он очень надеялся там в помощь Эразма, но не получилось. Это было 1525 год. Мы переходим на следующий пункт. Это здесь по нашему конспекте, это 4.9 Лютер о реформации церкви. И это интересная тема. Интересно, потому что в принципе о церкви до Лютера почти люди не думали. Почему люди об этом не думали? Потому что все христиане и все, скажем так, автоматически члены церкви. Да, это как здесь в православии, да? Ты спрашиваешь человека на улице, веришь в Бога? Нет. А какая религия? Православная. Да? Это в средние веков тоже было так, что люди, в принципе, очень мало знали, но все равно, да, крещение есть, они христиане. Поэтому зачем думать о том, что же такое церковь? Потому что не все члены. Поэтому это сам по себе понятно. Для Лютера была задача задумываться о том, что же такое церковь. Извините. И он сказал, в принципе, церковь, видимая церковь, который просто есть, да, там здание и так далее, это не самое важное. Самое важное это то, что есть верующие люди. Самое важное это не вот этот институт, не здание, не Папа Римского, но верующие. И очень, ну, понятная его критика. Потому что, как происходил, скажем, месса или богослужение, это как сегодня в православии, да, там священник действует. А даже если прихожан и нет, дело идет. Да, и там не важно, в принципе, рано утром, ночью месса есть. Священник.
Да. Если никто не пришел, обряд все равно происходит.
Да. Потому что церковь действует сам по себе. Если прихожан есть, хорошо. Если нет, ничего страшного нет. Да, это как будто так, что здесь стоит пастор, там
пусто
проповедует.
Он
да?
Себе проповедует.
Да?
Значит, никого нет,
проповедует. Ну, просто ситуация другая. Римо-католицизм и православие. Потому что если священник совершает служение и обряды, тогда что-то происходит. Он приносит благодать для людей. Да, все равно. И вот это понятие Лютер убрал. И он сказал, вот такое не существует. Да? Церковь – это не институт сам по себе. Но церковь – это место, где собирается народ Божий, чтобы слушать Слово Божие, чтобы встретиться с Богом. Да? Если люди нет, тогда там ничего нет. Да, потому что Бог хочет встретить своим народом именно в церковь во время богослужения.
Все важно, посмотрите. Церковь, экклесия, экклио, выбранный из, то есть из калео выбирать. Экклесия, слово для английского перевели как церковь. И в сознании православия и католицизма церковь – это здание, да, и проводишь обряд, обрядность храмового служения, да, взяли на себя. Значит, благодать все расходит на всех людей. Священник ее зарабатывает своим проведением обряда, проведением службы, независимо, есть люди или нет. А когда мы читаем Писание, то мы видим, что церковь, экклесия – это сами люди, которых Бог избрал из мира для себя. Понимаете? И изменения происходят, действия происходят в их сердцах, когда они слышат Слово Божие. Но никогда кто-то кадилом машет. Понимаете, я там за вас молюсь. Нет, вера только в вас, живущая вера в вашем сердце, она вас изменяет через Слово Божие, которое доносит пастор, понимаете? Или вы сами читаете. Только так изменяется. А открывает Дух Святой, работая в вашем сердце. Как уверовать в того, которого не слышал, да? А как услышать без проповедующего, понимаете? Здесь вот как раз Римляне 10:14. Как раз вот в этом ключе идет.
Да, у нас сосед в Киеве, и ну, он неверующий. Я его спросил, а как дела? Ну, просто так. И он сказал, спасибо, хорошо, с вашими молитвами. Да? И, ну, это интересно, да, потому что, ну, он просто думает, ну, они там молятся за нас, и все будет нормально, да, и это ну, хороший пример, что как люди смотрят на вот этот. Священник совершает свои обряды, и все будет нормально, да? Что я там лично отсутствую или нет, это уже не вопрос. Поэтому Лютер начинал об этом думать и сказал, что то, что важно, это не вот это здание и обряды. То, что важно, это, во-первых, народ Божий, который собирается, чтобы встретить своим Богом или чтобы послушать Слово Божие. Это важно в церковь. И второй момент. Церковь непогрешимая. Непогрешимая. Нет? Церковь погрешимая. Почему? Папа Римский, да, он был авторитетом. Значит, если он что-то сказал, тогда это как Божье откровение. А Лютер сказал, нет, только Слово Божье непогрешимое. Но в церковь мы можем делать ошибки, к сожалению. Пастор может сказать неправду. Папа Римский может сказать неправду. Поэтому мы все подстроимся под Библию, под Слово Божие. У нас в Голландии был очень знаменитый человек, назывался Абрам Кюйпер, он был у нас большой человек в 19 веке, он был профессор богословия, он тоже стал первым министром, он был кальвинистом, но сначала в его жизни он был либерал, совершенно, он отвергал, что Христос воскрес мертвых и так далее, он так и проповедовал. И там в общине, где он служил, там была, ну, женщина, ну, у него образования ничего не было, но она читала Библию, да, и она сказала: «Пастор, я не знаю, я с вами не могу спорить, потому что вы такой ученый человек, но я просто знаю, что если Христос не воскрес, тогда у меня спасения нет». Да, и он так смотрел на нее, да, он через это он покаялся. И, ну, это очень интересно, что как... Да, и это очень интересный пример, что, ну, в церковь, да, пастор может делать ошибки, может становиться еретиком, к сожалению. Но важно, да, что все определяет Слово Божие. И нормальные люди, которые могут читать Библию, они могут исправить пастора. Лютер принял старые вероисповедания никейские и апостольские. И он сказал, что церковь святая, да, потому что мы исповедуем, что церковь святая. Что это значит, что церковь святая? Что вы думаете? Что это значит, что церковь святая? Отделённая, да. А что это значит, отделённая?
Отделённая от мира.
От мира. Да, до Бога, да? Отделенные от мира, это не значит, что, ну, мы уже связь с миром не имеем, да? Это значит, что там руководит сам Господь через своего Духа, да? И в том смысле отделенные от мира. Потому что церковь святая, это значит, как Иисус сказал, что это как свет на горе, да? Это свет мира, поэтому мы отделены для того, чтобы светить в этом мире. Отделены в таком плане, что там живет Христос через своего Духа. Там есть свет Евангелия.
Внешнее внутреннее покаяние.
Да, поэтому очень важно, да, что церковь святая не потому что вот эти люди, которые там живут, сам по себе вот такие святые, да? Святая, потому что там Христос Господь. Да? Потому что там Он работает. Через церковь Он распространяет свет в этом мире. Поэтому жизнь верующих важна, да, чтобы мы тоже светились в этом мире. Но это не всегда так получится. Но основная идея то, что Христос сделает нас святыми. Он сделает церковь тоже святой. Церковь тоже католическая, как сказать, как там на русском, католическая,
Вселенская,
да. Да, да. Вселенская церковь. Что это значит? Это значит, что церковь Христова есть везде в этом мире. Да? Церковь — это не просто национальная церковь. Это не церковь, которая только для такая группа. Нет, церковь — все вселенные.
Значит, это
значит, что для всех народов, для всех языков. Да? Как сказал Иисус в Матфея 28, идите и сделайте учеником все народы. Да? И это становится видимым церковь. Церковь – это не отдельно на каждой стране, что вы такие христиане, мы такие христиане. Нет. Для меня это, ну, это очень важный момент. Ну, я голландец, я сейчас между вами, да, а все равно мы знаем, что наша вера одна, да, и это очень важно. А, ну, я имел разговор несколько раз с православными, и они просто очень грубо говорят, но вы из Запада, да, тогда, ну, нам вот это не нужен. Да, это очень интересный взгляд, потому что с этим, в принципе, они отрицают свое вероисповедание, что в церковь, вселенная церковь.
Так вы смотрите, вы, наверное, просто из-за барьера языкового не заметили. У нас есть христианская церковь и есть православная церковь.
Да.
Они же не говорят, что они христианская церковь, они говорят, мы православная церковь.
Да.
А вот эти католики, а эти там где? А эти,
я знаю.
То есть о христианстве речь не идет.
Я знаю. Я знаю, но все равно, да, если православие или католики то же самое, да, если они говорят, что ну, мы сделаем по-своему, да, они по идее отвергают авторитет Библии. Они по идее отвергают, что мы под Писание все вместе, да, потому что они говорят, ну, вы сделаете по-своему, ну, извините, если тело Христово, тогда никто не может сказать, мне вам не нужен, да, или вы мне ничего скажете, потому что я уже глаз, а ухо, да, поэтому это важно, и реформаторы снова подчеркнули вот эти идеи. Поэтому реформация от самого начала было международное движение, да, и не территориальное, что это только на Западе Европы и на другие места это не надо. Нет, реформация распространялась везде в Европе, а потом в Америке, в Азии и везде. Да? И так и надо, потому что это повеление Христа. Лютер сказал с одной стороны, что ну, самое важное это не то, что здания и обряды, то, что видимы. С другой стороны, он не отвергал важность видимого церкви. Он сказал, что если церковь, как говорит Павел Ефесянам, да, столб истины, значит, что видимая церковь есть. И что видимая церковь тоже ясно проповедует истину. Как мы можем осознавать церковь? Как мы можем видеть, что где-то церковь есть? Лютер сказал, во-первых, мы осознаем, что это истинная церковь, тогда, когда проповедуется Слово Божие, ясно и полностью, да, не только вот такие части, но полностью. Да, и ясно, если есть объяснение Слова Божьего. Проповедь в центр. И во-вторых, мы видим, что церковь, истинная церковь, тогда, когда мы видим, что там используются таинства правильно, да, крещение и Господня вечера. Если они используют это так, как сказал Иисус, тогда мы знаем, что там церковь Христова. Тогда это знаки видимого церковь. И насколько церковь не имеет вот эти знаки, чисто проповедование Слова Божьего и чисто использование таинства, это уже не является церковь. Извините, является тогда только секта. Да, и здесь чуть-чуть изменится мир, да, потому что римо-католики сказали, а мы церковь, да, смотрите наши здания, смотрите наши священники, как они ведут себя, да, это церковь, это все видно. А Лютер сказал, извините, где проповедование Слова Божьего, а как вы используете таинство? Вы просто всем там креститесь или как? Вы просто всем там дадите Господню вечеря, как? Да, это же не церковь. И понимаете, да, какой конфликт, потому что церковь, католическая церковь, чувствовала себя как хозяин этого мира. А сейчас Лютер говорит, ну вы вообще не церковь, да. Если священник даже не проповедует, если он так ведет богослужение, это уже не церковь. Потому что церковь это не наше дело. Это Божье дело. Лютер использует здесь интересную картину. Он говорит, что в принципе церковь это ворота до неба. Ворота до неба. Да, потому что что происходит, если пастор проповедует Слово Божие? Через этого откроются, да, ворота небеса. Потому что там проповедуется благодать, проповедуется Христа. И через этого человек входит в небеса. А если проповедь нет? Если зло употребляет таинство, что такое? Тогда это ворота куда? Извините, в аду, да, потому что вы ведете людей не ко Христу, но непонятно куда. И тогда непонятно, тогда нам уже понятно. Поэтому Лютер очень твердо сказал, церковь, которая не выполняет свои задачи, которая не проповедует Христа, это уже не церковь. А что тогда с священниками? В Римо-католической церкви очень важно, что есть большая разница между священниками и обычными людьми. Да? Мирянами. А Лютер сказал, откуда вы взяли вот эту разницу? Вы не читали там письмо к евреям, например, да, что в Христе не все священники? Поэтому Лютер отвергал основная разница между священниками и прихожанами. Он сказал, во Христе не все и священники, и цари, и пророки. Это не значит, что не существует разные задачи в церкви. Это другой вопрос. Разные задачи есть в церкви. Но основная разница между то, который служит Богу полностью, и то, который по чуть-чуть, вот такая разница, не существует. Все, которые крещенные, они все священники. Что такое священник, спрашивает Лютер. Священник – это человек, который освятит свою жизнь Богу. Это всем. Всем так надо жить. Да? Никто не может сказать. Да? Да? Поэтому это для всех нас наша задача осветить свою жизнь, отдать свою жизнь Богу. Это не только задача священника. Так надо жить христианин. Поэтому он, да, каждый верующий, поэтому он отвергал основную разницу между священником и прихожанами. Да, он осознавал, что есть пастор, есть пресвитер, диакон или что-то. Это другое дело, но это разные функции в одном теле. Церковь есть голова, это не священник, это Христос, а потом есть тело. А в теле есть глаз, есть ухо, есть разные функции, но мы все под голова, под Христа. И это очень замечательно, что Лютер дал людям в церковь снова ответственность. Ответственность, чтобы жить с Богом. Вот эта ответственность сейчас не только для служителей, это не только для монахов и так дальше. Это для всех нас. Всем нам дано вот это сокровище благодати. И всем нам дано вот эта задача с этим жить. Лютер тогда видел вот эти два стороны церкви, да? Невидимая сторона и видимая сторона. Он спорил насчет невидимой стороны, он спорил с католиками. Они сказали, здание, обряды, все, что видимо, это церковь. Лютер сказал, ну извините, то, что важнее, это то, что мы не видим. Это верующие. Это общесвященство. Это определяет. Но я уже называл анабаптисты, да, которые, как вы сказали, перекрещенцы и спиритуалисты. И снова возникает проблема с левой стороны. Потому что тоже были люди, которые сказали, а мы поняли, да, тогда общее священство, хорошо, нам пастор не надо, нам служитель не надо, мы все священники, тогда мы все можем проповедовать и так дальше. Да, и это другой экстрим.
Каждому из нас Дух Святой все открывает, нам ничего не да? надо. И Библия не надо, ничего не надо.
Да, поэтому с ними тоже вел разговор Лютер и сказал, ну извините, да, Бог не Бог хаоса, Он любит порядок. Поэтому нам надо определить в церковь, кто отвечает на что. Да, поэтому для того, чтобы читать проповеди и так дальше, надо богословское образование. Смотрите ученика Иисуса. Иисус им послал после того, что они посадили там 3 года с ним в семинарии, да, грубо говоря. Надо, чтобы люди изучали Библию, и тогда они могут уже проповедовать. Чем больше, надо, чтобы это были вот такие люди, которые люди доверяют, поэтому надо выбирать людей, и это уже задача общины, да, чтобы выбирать служителей, люди, которые имеют дары Святого Духа, люди, которые имеют образование, люди, которыми мы доверяем. Да, поэтому всегда 2 фронта. С одной стороны, церковь, где все автоматически работает видимым, и люди, которые отвергали всякую структуру и видимость, просто сказали, ну мы можем собираться в группе, мы здесь уже 5 верующих, давайте будем вместе праздновать Господню вечеру и так дальше. Да, это другой крайность. А Лютер сказал, что так нельзя. К сожалению, те, которые поддерживали Лютера, они между собой тоже часто спорились. Мы будем сразу говорить о Цвингли и так дальше. Это, наверное, беда, и это очень печально, что протестанты между собой не могли найти общего языка на новые вопросы. Это, с одной стороны, понятно еще, потому что, как я сказал, люди до этого почти не задумывались о вопросах, как, например, что же такое церковь? Да, потому что это было сам по себе понятно всех, и, скажем так, непонятно. Да? Люди почти не думали о том, что же такое таинство, что же такое Господня вечера. А Лютер что-то сказал, хорошо, но звенья не принял. Да, и они не попробовали найти общего языка, но начинали спорить между собой. Именно поэтому, к сожалению, реформации тоже разбился на разные части. Это стало видным тогда, когда они встретились с государствами и так дальше. Например, 1500, мне здесь написал, да? Это пункт 4.10. Вот эти пункты о разногласии, это было, во-первых, о Господней вечере, и, во-вторых, об устройстве церкви. Мы будем потом более подробно об этом говорить. Я сейчас просто называю, да, что, к сожалению, особенно Лютер, он был очень вот такой, ну, самоуверен, очень всегда сказал, что это так и по-другому нельзя, и это было очень трудно. Например, когда он вел спор с Звингли, он от самого начала сказал, что ты не понимаешь Библию. Да, но, наверное, если разговор начинается так, тогда это не очень удачно закончится, и так и было. Здесь на Аусбусе и Райстаг в 1530 году и 4.11 Аусбурский Райхстаг. Это был важный момент, потому что император, немецкий император, собрал все люди, священники из католицизма и протестанты, чтобы соединить их снова. Он сказал: братья, у меня очень большая империя, а мне надо мир и покой. Мы уже встретились несколько лет назад в Вормсе, тогда не получилось, давайте попробуем еще раз. Мы будем вместе сидеть и вместе обсуждать вопросы. Это было в 1530 году. Проблема была в том, что император хотел только единства, но ему, скажем, богословские вопросы вообще были неинтересны. Он с этим не занимался, он просто сказал, ну, надо решить между собой. Тогда напишите, пожалуйста, в чем вы верите, а будем обсуждать. Ну, как я вам уже объяснил, что делают богословы, они говорят на латинском. А император на латинском понял? Не понял. Да? Поэтому все через переводы, насколько это было еще возможно. И он спросил разные представители писать свое вероисповедание. Лютеране, например, писали свое вероисповедание. Аугсбургское вероисповедание. Очень хорошо. Начинались там читать. А император просто соснулся, потому что он ничего не понял. Через перевод было очень тяжело ему. Потом проснулся, сказал: ага, все поняли, да? Понятно, да, что протестанты, они еретики. Тогда это был такой, ну, скажем так, более-менее несерьезный разговор. Тем более, что на вот этот разговор, насколько это разговор, Лютер был не приглашен, потому что он был исключен из церкви, он был вне законник, поэтому он не мог там присутствовать. Да, это еще момент, зачем это было очень трудно соединить людей снова. И то, что было еще более печальное, это то, что разные протестанты издавали разные вероисповедания. Там братья из Швейцарии сказали, ну, то, что писали лютераны, это нам не очень нравится. Мы задаем свою вероисповедание. И дали свое вероисповедание. И тогда император, ну, наверное, использовал, сказал, ну, братья, вы там между собой тоже споритесь, да? Что-то, кто имеет право? Давайте будем примириться. Это, к сожалению, не очень получилось. В этом процессе играл большую роль Филипп Меланхтон. Филипп Меланхтон, там 4.12. Филипп Меланхтон. Он был хороший друг Лютера, и он был хороший богослов. В принципе, он писал самые первые богословские книги реформаторы. В 1521 году он писал первые, скажем, догматические книги реформаторские учения. В 1521 году «Ноци коммунес». И там он написал, ну, подряд, что мы верим, как реформаторские люди. Меланхтон стал очень известным не только потому, что он был хороший богослов, он стал известным из другого причины. Может быть, что кто-то слышал о Меланхтоне или нет? Что? Не слышали, не?
Проходили.
Что?
Соратником Лютера был.
Да, он был равником Лютера, да. Да. Он, ему звали тоже мастер Германии. Зачем? Потому что он вел учебную систему в Германии. И учебная система на основе реформаторских идей. Поэтому везде в Германии он построил учебные заведения, высшие и обычные, и школы христианские и так дальше. С помощью правительства они устроили весь систему в Германии. И через это они могли влиять на молодые люди и распространять идеи реформации. Очень интересный момент, что Лютер и другие поняли, что если мы не будем обучать людей реформации, никуда не двигаться. Поэтому нам надо заниматься с молодыми людьми, нам надо дать обучение, нам надо с ними работать. И потом будет новое поколение, люди, которые понимают, что же такое церковь, как жить с Богом, соответственным Евангелием. Поэтому Меланхтон играл большую роль именно в этом процессе, процесс обучения в Германии. Хорошо, мы сейчас переходим на пятый пункт, и это Ульрих Цвингли. Не знаю, вы хотите маленький перерыв? 5 минут? Да, я вижу. Хорошо, тогда давайте маленький перерыв, потом продолжаем с Цвингли. Thank you.
Наставление перевести. А институт это более правильно, наверное, как руководство, да?
Основа.
Основа христианской жизни. Основа.
Да.
Но не наставление. Да. Наставление не совсем правильно. А?
Номер.
Нет, Впереди плюс 7.
Плюс 7?
Да. Ну это код России. Плюс 7, а потом уже.
Ага, 20. Ага, понятно.
Это что?
Да. Угу.
И вот, вот расценки. Вот 29,50 это по Европе и СНГ. Это в рублях.
Ага.
Со всеми налогами, со всеми там
делами. Угу.
Пин-код, вот он.
Так.
13,18.
13,18. Окей. Дальше посмотрим. Как будет работать.
Работать это будет хорошо. Сейчас только надо проверить, активировалось оно или нет. Потому что пока не активируется, деньги не положат.
А 13.18 это,
да, зачем? Это пин-код.
Это когда надо ввести? Сейчас, да?
Ну, пин-код, он же должен просить пин-код у вас.
Ну, я, у меня всегда 4.0.
Нет, это вот. Вот.
Здесь 12, надо...
Да, 13.18.
Да?
Давайте. Да. 4.0 это совсем другое. Это код блокировки. А это нет, ага. Это пин-карты. Код.
Ага.
Все, код принят. Все, он вошел в сеть. Время.
Да. У нас сколько? 8?
2 минуты 5. 16.02. А, это же не время, это восьмое, девятое.
Ну, девятое,
да. Ну, пятое, все. Сейчас наберите, чтобы проверить. Звездочка, 100, решетка.
Звездочка,
100.
Ноль.
Ноль. Еще один ноль.
Ага.
И решетка.
Ага. Ага.
Все.
Так.
Активирована карта. Да. Все, теперь можно туда класть деньги опять.
Хорошо.
Добавлять теперь можно. Ага. Потому что пока не активировано никак.
Угу. Хорошо.
И вот сейчас там 150 рублей лежит на ней.
Так.
И вот расценки. То есть, если вы будете мне звонить, это 98 копеек стоит.
Так.
Если мне домой,
да,
вот, отсюда звонить будете. Вам звонят бесплатно, угу, входящие все. Если будете звонить на Украину, 29.50 минута. В Голландию 29.50 минута.
Угу. Хорошо. Окей. Okay. Если мне звонит с Украины?
Бесплатно.
Бесплатно, да?
Вам бесплатно. А сколько там с Украины звонит, это уже...
Ага. Да, это все равно, да.
А вам бесплатно.
Хорошо.
А если она звонит на ваш, на вот этот вот?
Так, да.
Ну, если на тот, то платите и вы, и там.
Да. Это плюс 7, да?
Да. Это плюс 7, 927 и... Это плюс 7, почему? Так восьмерка, а плюс 7...
Да-да-да. Да-да-да.
Международно.
Угу, да.
Вы можете скинуть этот номер и будет.
Ага,
номер.
Да, я буду. Угу.
Нет, я позвоню по
плюс 7 минус 2
927.
плюс 96. Так, очень хорошо. Пин 13-18.
Да, это пин.
Но если я выключаю и снова включаю, тогда надо будет вот этот пин, да?
Да, а вы возьмите карточку себе.
Да.
Проблемы-то какие?
Хорошо.
Вон, положил.
Да, хорошо. Спасибо большое. Потом,
вот
тогда общая сумма сколько была?
Чего?
Да, это да.
Всего 150 рублей, а больше не берут, пока не активируют.
Ага, я понимаю, хорошо.
Поэтому мы больше никак и не могли.
Ага, хорошо, тогда я...
А теперь, когда активировалось, вот теперь можно на тот номер...
Да, вас... да, да, понятно.
...добавлять.
Хорошо.
Сказали, что в течение 200 там пока активируют.
Угу.
Я говорил, что сутки
можно активировать. Угу. А? Нет, сегодня день выходной. Знаете, я что-то не был на голове сегодня. Задержка такой, когда ты покупал карту?
Нет, когда покупал, может быть, в течение двух часов. Когда пакет купил.
Ну да, мы же купили новую карту.
Когда деньги докидываешь, там нахуй сейчас.
Да, нет, но когда деньги закидываешь, все другое. А когда покупаешь карту, я же
человеку. Его слушать приятнее.
Если так, а вспомните 2 Тимофея, 4 глава. Будете избирать себе учителей, которые листили бы вашему слуху. И от истины уходите. Помните?
Угу.
Я помню, в то время хорошее было.
Что?
Степки у них хорошие были.
Да, нравится, да?
Мы сейчас такое выйдем.
Ну, каждое время свой мод, да?
Это все равно, что людоед стал есть сейчас вилкой с ножом. От этого людоеда можно изменить, что его точно поет.
Да, вот это. А, все планы. Ты мне пакет живут,
что
ли? Это просто. Я забрала. Хорошо. Почти. Вам 25.
Ну, мне вчера
надо
25,
не было.
Очки.
Могу, но близко я уже. Так вот нормально. Близко нет. Поэтому девочка. Читать. И потом, когда я без очков, понимаешь, я не знаю, мне надо как-то пополам, наверное, сделать, чтобы далеко просто, а близко в очках. Потому что когда я без очков, я часа три, у меня начинает голова болеть. Потому что если близко, у меня я плохо вижу. Далеко я вижу отлично. Понимаете, голова начинает, когда я без очков похожу часа три, если много близко что-нибудь смотрю так, да, у меня начинает голова болеть. Поэтому я их вот так вот сажаю.
Да.
Надоело, я отдохнул.
Да.
Спасибо, образ.
Я то и делаю. Ну, это повезло. Надо читать, не надо.
Так не только читать. У меня даже вот, я смотрю вот сюда, да, у меня сейчас нормально. Вот так вот я нормально. Да, если я снимаю вот так, да, и вот часто вот это вот у меня начинает голова болеть. Потому что вот тут я уже все, может. Ну, вот, и тем более у меня же один глаз видит. Я делаю глазом не вижу. Вообще не видит. Вообще не видит. Он просто то, что свой. Искусственный. Просто вот есть еще, а так а сейчас слышу. Какая разница? Все равно не видит, да.
Хорошо. Будем продолжать, братья, или что мы еще?
Ну ничего. Эта девушка, она только-только к нам ходить стала.
Ага.
Недавно.
Да.
Послушала и
мила жевать, да?
Устала. Но она не студентка, она
просто. Не, я понимаю, да.
Церковь недавно, она сколько месяцев.
Но чем больше, что она только позже пришла, тогда, наверное. Тогда.
Вчера так интересно для нее получилось. Ее же это стали товарищи идти там на выписку, она ко мне. Я говорю, давай помолимся, как тебе Господь.